Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, про которого, если кто-то из публики массовой и знает, то в основном вещи скверные. Вещи скверные – это то, что он мятежник, то, что он бестолковый трепач, и то, что он неудачливый полководец. Все это, в общем, не так, от первого до последнего слова, и это все мифы, которые украшают биографию этого человека так, словно кто-нибудь на рождественские елки взял и выкрасил золотые шарики в коричневый цвет, цвет грязи. Итак, мы представим вам сегодня выдающегося полководца 17 века, выдающегося государственного деятеля, знатного Гедиминовича, князя Ивана Андреевича Хованского. И для того, чтобы разговор о нем не был беспредметным, мы пригласили сегодня в студию человека, который очень хорошо знает русское военное дело до Петровской эпохи, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника университета имени Разумовского Олега Александровича Курбатова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции мы начинаем разговор о каком-либо человеке своего рода визитной карточки. То есть буквально в 3-4 фразах все самое главное о бывании Андреевича Хованского, что должно приходить на ум нашим дорогим радиослушателям, когда о Хованском заходит разговор или сетевая полемика.
Да, и о Хованском, к сожалению, у нас основной набор сведений, который остается либо со школьной, либо со студенческой программы, это то, что он стоял во главе стрелецкого мятежа 1682 года и был казнен вместе со своим сыном как организатор главный этого мятежа, и то, что затем было развито в научных трудах Соловьёва и других наших историков, а на самом деле впервые прозвучало в обвинительном приговоре, что якобы перед этим князь Хованский в каких сражениях не участвовал, везде от него деятельности убыток был ратным людям, то есть он якобы никаких побед не одержал, а только терпел поражение.
И был, если правильно я понимаю, убыток ратным людям, небережлив к русским ратникам того времени.
Да.
Ну что ж, мы, я думаю, можем сказать, что все это мифы, и навскидку, до какой степени это мифы?
Ну, это навскидку, во многом это вообще клевета. То есть то, что он организатор восстания, якобы то, что он не выиграл сражения, а все сражения проиграл, и, в принципе, это все клевета просто откровенная, потому что факты исторические достаточно уже давно известные, говорят об обратном.
Ну что же, организатор он или не организатор мятежа, это мы доберемся ближе к концу передачи, поскольку это, естественно, и конец его жизни. А вот о сражениях поговорим. Ну, прежде всего, сколько дал князь Хованский сражений и в каком количестве он вышел победителем? Ну, приблизительно.
Да, приблизительно, скажем так, даже не по сражениям, а по успешным и неуспешным походам. То есть сражения можно пересчитать по пальцам, которыми гордились его противники. Это польско-литовские войска одержали над ним, над его войсками победу в 4 сражениях. О каждом из этих сражений было выпущено по нескольку реляций, о них распространялись сведения во многих странах Европы.
Как же, самого Хованского
победили. Да, да. А если взять успешные походы, то только за 10 лет русско-польского польской, русско-шведской войны насчитывается не менее 13 успешных походов, каждый из которых был связан и с победами, и с успешными захватами крепостей, и просто с выполненными задачами, не только с выигранными сражениями.
По вашим словам, выходит, что это своего рода малоизвестный, да фактически неизвестный широкой публике русский Суворов XVII века.
Ну, можно и сказать и так. В принципе, если почитать отзывы современников, русских современников о Хованском, мы увидим, что действительно многие говорили о нем в таком комплементарном плане. И Каташихин, рассказывая о событиях Медного бунта, упоминает, что народ кричал Хованскому: «Мы твою службу знаем, и нам к тебе никаких претензий нету». И князь Куракин уже в петровские времена вспоминал, что это был генерал добрый. И у них каких-то предубеждений против этого полководца не было.
Ну вот если говорить о Каташихине, перебежчик русский, чиновник, который оказался в стане шведов и был для них своего рода информатором о русских порядках, о русских секретах, очевидно, он должен был говорить правду, от этого зависела его жизнь на шведской стороне, источник, как выразился Куракин, источник добрый. Давайте поговорим немного не только о биографии и личности Хованского, но еще и о том, что на его жизнь, на его карьеру полководца выпало время, когда старая армия проходила, ну, если не слом, то очень серьезную трансформацию. Рождалась принципиально новая армия, и на долю Хованского выпало искать способы управления ею.
Да, и князь Хованский в этом плане является во многом новатором, поскольку он не просто разбирался в различных родах войск, которые либо уходили в прошлое, либо появлялись заново, но и предлагал даже свои какие-то способы решения тех или иных тактических задач или военных задач. И документы говорят о том, что он был одним из организаторов этой новой армии, поскольку под его руководством, например, конница новгородская, которая с конца 15 века, вот эта московская конница, воевала в одних порядках, одним строем, она начала осваивать ритарский строй, то есть новую западную тактику. Потом он этим не ограничился и из лучших ритар создал гусарский род войск, то есть по образцу польской крылатой гусарии он создал несколько род конниц и потом развернул их в отдельный полк. Затем он занимался артиллерией, он занимался совершенствованием пехоты. И в целом видно, что человек был компетентный, и к нему в этом плане относились, ну, соответствующим образом, как к одному из наиболее авторитетных подготовленных командиров.
Вот, к сожалению, эта эпоха в истории русской армии, да и в истории войн, она полузакрыта. Специалисты относительно недавно начали разбираться с тем, как шли сражения долгой, тяжелой 13-летней войны между Россией и Речью Посполитой, героем которой, кстати, стал Хованский. И другое дело то, что об армии, в рамках которой уходит в прошлое фактически иррегулярное поместное ополчение, и приходят полки нового строя, вроде бы много сказано. Но я думаю, будет не лишним сказать, что за суть у той военной реформы, которая происходила при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, двух первых царях из династии Романовых.
Суть этой реформы заключалась в том, что государство брало на себя все больше и больше функций по обеспечению ратных людей. Если прежде ратный человек, являясь на войну, сам должен был и заботиться о своих лошадях там, или там, о своих запасах, о своем вооружении, и о своем защитном вооружении, о своей одежде, и в целом существовал автономно, то постепенно начиная с Михаила Федоровича, процесс создания полков нового строя связан с тем, что все больше и больше роль брало на себя государство. Оно брало роль больше и в обеспечении продовольствием, и в обеспечении вооружением, то есть все больше ратных людей все-таки имели не свое личное вооружение, а казенное. А иногда даже одеждой снабжали в сложные времена или для особо элитных полков. И таким образом постепенно в течение 17 века то, что мы называем регулярством, регулярной армией, оно, эти элементы прибавлялись и прибавлялись. То есть в Петровскую эпоху этот процесс просто завершился, причем не полностью, а в основном. Он продолжался и дальше, и к середине 18 века. Поэтому полки нового строя – это один из первых этапов формирования вот этой знаменитой регулярной армии, которую раньше, значит, честь создания этой армии целиком приписывали исключительно гению Петра. Но, конечно, историки уже давно это опровергли и видят процесс как в течение столетий, если не больше, вот эти элементы регулярства все больше и больше появлялись и вытесняли прежние средневековые представления о воинской службе.
Ну, очевидно, если я скажу, что новая армия, как пехота, так и кавалерия, обучена была сложному маневрированию, действию не в рассыпном строю, а в хорошо организованных массах, единым оружейным приемом, единым командам, единообразно оснащена и представляла собой силу, которая на поле боя могла осуществлять довольно сложные передвижения, удары, перестроения, в отличие от старой традиции воинства, когда речь шла в основном об обстреле издалека, нападении, если о каком-то военном искусстве, то скорее чему-то вроде казачьи лавы, вентеря и, скажем, довольно простых приемов. То есть армия обучилась большему.
Да, и в этом, конечно, полагались во многом на европейских офицеров, приглашенных из Западной Европы или уже потомков, выросших в России на царской службе. Но в те времена, уже в эпоху князя Хованского, реформа, скажем так, была на втором или третьем, можно так сказать, этапе, потому что уже русские дворяне многие освоили вот эти премудрости, как это, учение и хитрость ратного строения, и вместо иноземцев могли обучать новоприбранных ратных людей, поэтому многие иноземцы просто брались, например, на должности командиров полков, просто чтобы осуществлять общий надзор над обучением или маневрами своих полков, а уже, скажем так, младшие командиры ротные, они все были уже из русских людей. И у князя Хованского мы видим примерно такой же уже этап, когда он возглавил войска новгородского разряда, это в ходе русско-шведской войны 1656-58 годов. Конница русская пока еще была практически целиком старого строя сотенного. При этом у него уже в войсках были и ритары, то есть конница нового строя, обученная действию эскадронов. Эти ритары были созданы буквально сформированы за 3 года до того, как князь Хованский стал воеводой. Пехота уже была целиком практически обучена по-европейски, даже стрельцы уже были вооружены европейскими мушкетами, шпагами и обучены действовать в линейном строю. Но князь Хованский таким образом показал себя как компетентный полководец, который умел и большими массами двигать в сражениях, и в том числе продолжать малую войну, которая тоже требовала каких-то особых свойств от полководца, инициативы, знания местности, глазомера и каких-то важных качеств, которые нужны были вот все-таки такому полководцу того времени.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета имени Разумовского Олег Александрович Курбатов. Мы беседуем о биографии и трудах русского полководца 17-го столетия князя Ивана Андреевича Хованского. Итак, думаю, стоит сейчас перейти к тому, каков был полководец Хованский, не организатор армии, а именно выдающийся тактик. Ну, в одно из важнейших сражений Хованского в его жизни ключевое – сражение под Гдовом. Давайте мы постараемся сделать обозрение его жизни и судьбы до Гдовского сражения – и от рождения, и вот до того зрелого возраста, когда он показал себя уже как блистательный полководец.
Да, князь Хованский родился, видимо, около 1620 года, уже после смуты, потому что упоминается на придворных каких-то должностях стольником в дворцовых разрядах только в 1636 году. То есть, ну, видимо, в возрасте 15-16 лет. И следующие 15 лет он был, поскольку принадлежал к одному из знатнейших родов русского царства, 16 родов только имели такую привилегию, что из стольников эти вельможи жаловались сразу в бояре, минуя Чинокольничьего. Вот. И к этому роду принадлежал и князь Иван Андреевич Хованский. Первое его назначение известное, разрядное, это 1650 год, то есть буквально через уже целых 14 лет прошло, но он уже назначен сразу первым воеводой Тульского украинного разряда, то есть практически главнокомандующим войск, которые перед этим в конце 16-го и до 1600 примерно 30-х годов, это было главное соединение войск, прикрывавшее южные рубежи России от крымско-татарских набегов. То есть, если бы его назначили во главе вот этого разряда, скажем так, в 1615 или 20-м году, или в 25-м, то можно было бы считать, что это достаточно такое важное, серьезное назначение.
Но чуть ли не старший среди всех воевод России.
Да.
Во всяком случае, туда назначались толпы царства, знатнейшие и искуснейшие.
Да, но к 1650 году ситуация изменилась, поскольку была построена новая черта, укрепленная линия южнее гораздо, чем тульские и рязанские засеки в районе Белгорода.
Это, сейчас уточним. Засечная черта, укрепленная линия. Засеки – это отдельные участки этой линии. Но вот тульские, рязанские более старые, а появились более новые, которые были южнее.
Да, и южнее была построена даже, ошибочно называть, засечная черта, но на самом деле ее засеченной чертой никак не называли, поскольку в основном основу его составлял земляной вал. Он шел уже по степи, поперек шляхов, поскольку лесов там уже практически, ну, очень мало осталось, и сделать по ним засечные какие-то линии обороны было сложно, поэтому новая черта называлась просто чертой, не засечной. А потом она получила название Белгородской черты по главному городу, где находилось, скажем так, управление всего этого разряда. И как раз в 1650 году управление войск главных находилось в Белгороде, затем в Яблоневе, другой крупный город, там же на юге. И там собирались, собственно, главные силы, которые защищали русские окраины на юге. Поэтому у князя Хованского в распоряжении были на самом деле несколько, может быть, десятков конных сотен, которые собирались по старой линии обороны, Это были дети боярские, дворяне, помещики южных украинских городов. И главная их задача была в случае внезапного нападения на новую черту собраться вместе и выдвинуться на помощь.
Такой подвижный резерв.
Да, подвижный резерв. Поэтому, ну, поскольку в 1650 году, как мы знаем, крымские татары в основном были заняты в Речи Посполитой, где они участвовали в войне украинских казаков Богдана Хмельницкого против королевских войск на стороне украинских казаков, и в этой ситуации какие-то крупные набеги были практически невозможны. Поэтому, в принципе, назначение князя Хованского было скорее таким титульным. То есть его назначили на высокую титульную должность, которая, по сути дела, еще пока не имела практического значения.
Ну, получил административный опыт.
Да.
Но двигался он достаточно быстро.
Да, через два года его назначили уже первым воеводой Вязьму. А речь идет уже о том, что Вязьма становится главным центром подготовки смоленской кампании царя Алексея Михайловича. То есть, во-первых, воеводы этой крепости вели непрерывную разведку. Они посылали и специальных, значит, разведчиков, и опрашивали всех купцов, всех просто людей, выходящих из-за рубежа, о всех вестях, которые происходили в Речи Посполитой. То есть, по сути дела, воеводы аккумулировали вот эти разведывательные данные.
Ну, небольшое уточнение. 34 года назад Смоленск был потерян для России, Вязьма стала городом фактически приграничным, и Москва, конечно же, строила планы, как Смоленск и Смоленскую русскую православную землю вернуть России. Отсюда значение воеводы, которое стоит на передовом рубеже.
Да, и в этом плане Хованский должен был приобрести именно опыт организатора. Не только ведение разведки, но и под его присмотром происходил сбор походного войска. Например, зимой, перед уже походом на Смоленск в 1654 году, в начале года, туда прибыло 40 орудий стенобитного наряда. Это самые тяжелые пушки, которые предназначались для того, чтобы громить стены в самой крупной крепости Восточной Европы. Они были присланы туда...
Смоленска.
Да, Смоленска. С зимним путем на санях, и князь Хованский должен был и встретить их, и разместить в надежных амбарах, чтобы с ними ничего не случилось, и, соответственно, следить за тем, чтобы этот осадный наряд благополучно дожил до летней кампании. Это только одна из небольших его, ну, из множества его обязанностей.
Ну, а разразилась, наконец-то, война между Россией и Речью Посполитой. Запорожские казаки оказались на стороне России, 1654 год. Но Хованский вовсе не был поставлен во главе войска, идущего на запад брать Смоленск. Ему достались иные роли.
Да, вначале Хованский не оказался на первых ролях. Скажем так, гораздо более высокий пост занимал его дальний родственник, князь Иван Никитич Хованский, который стал даже воеводой Смоленска в одно время занятого. А в кампанию 1655 года, когда русские войска заняли Вильно, и князь и царь объявил себя великим князем литовским, Хованский занимал должность главы одной из сотен московских чинов, стольников. Но это тоже была важная должность, но она скорее тоже титульная. То есть он в боях не участвовал и, скажем так, находился пока еще в кадровом резерве.
Когда же его отправили на фронт?
На фронт его отправили в следующем году, когда царь объявил войну Швеции, и все главные силы направил уже под Ригу. Но боевые действия против отдельных польских войск продолжались. В частности, держался такой малоизвестный сейчас, но тогда достаточно знаменитая крепость Старый Быхов на Днепре. Его пытались захватить и запорожские казаки, и русские войска участвовали в осаде, и князю Хованскому доверили не просто осуществлять осаду, то есть какие-то чисто практические действия, но и вести отношения с войсками гетмана Запорожского, которые уже в те годы начинали проявлять свою независимость. Они имели свои политические цели, отличные от целей царя в той же Литве. И Хованский должен был вот в этом во всем разбираться.
Приглядывать.
Да.
Ну что же, так где же он все-таки оказался? Он выступил с войсками против Швеции или брал Старый Быхов?
Он осаждал Старый Быхов, но, что самое интересное, он осаждал его не просто, скажем так, как вот пришел, поставил батареи и начал осаждать. Он, например, придумал такую вещь. Он начал переманивать из Старого Быхова сидельцев, которые во многом были тоже православными. Они перебегали в стан и казаков, и русских. И для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, он организовал из перебежчиков жилдатскую роту, так называемую. То есть он, видимо, им пообещал большое жалование на царской службе. И эти жилдаки, они продолжали уже войну, но в составе царских войск. Причем, что самое интересное, действительно набралась целая рота, около 100 человек, которых Хованский не обманул, они в следующем году переселились в Москву и вошли в состав первого выбранного полка солдатского строя. Это действительно была какая-то оригинальная идея полководца, его никто это, видимо, не приказывал. Вот, ну вот, это говорит о том, что человек не просто выполнял царские указы, а творчески подходил к своему делу.
Чем закончилась осада? Взял он город?
У него не было, на самом деле, задачи захватить город, поскольку в этот момент шли переговоры о перемирии с Речью Посполитой. Россия не любила войну вести на два фронта, поэтому, начав войну против Швеции, русские представители немедленно предложили мир полякам. Поэтому, если бы он, например, взял город, то это было бы хорошо. Но главное, возможно, было, чтобы он не достался, например, запорожцам. Ни одного штурма он не предпринимал и даже не собирался. Вот, поэтому, когда кампания закончилась и было заключено Виленское перемирие в сентябре 1656 года, он просто отвел войска обратно в Могилев.
А впоследствии в Швеции, вернее, на шведском фронте, так правильно сказать, он все-таки побывал.
Да, это случилось, видимо, достаточно неожиданно, поскольку война со шведами продолжалась, и хотя царь уже не планировал ее продолжение, он предложил после снятия осады Риги, буквально через неделю он предложил шведам заключить мир на основании, на том статус-кво, которое было достигнуто к концу этого похода. Но шведы сами не согласились, и пришлось продолжать эту ненужную нам войну.
Это, заметим, статус-кво был в нашу пользу,
да,
значительная
нашу
часть
пользу.
Территории была России возвращена из того, что ранее шведы захватили.
Да, был захвачен Юрьев-Ливонский, Дербт, еще несколько небольших крепостей. Матвей Васильевич Шереметьев, тоже знатный полководец, но молодой, был оставлен во главе Псковского полка Новгородского разряда в Пскове, чтобы защищать эти крепости от шведов. Но случилось несчастье. В одном из боев под Валком в июне 1657 года Шереметьев попал в плен к шведам, сбитый с лошади, тяжело смертельно раненый. На следующий день он скончался в плену. И надо было, необходимо было срочно найти ему замену. И здесь о князе Хованском вспомнили, именно как тоже о перспективном полководце. И Алексей Михайлович отправил его, ну, не с пустыми руками, он пришел туда с двумя полками, ритарским и драгунским, то есть это были достаточно крупные подкрепления для того театра военных действий, поскольку 2500 новых всадников, это было для того региона, где 5-6 тысяч, достаточно много.
Да, 5-6 тысяч человек – это уже была целая армия, к ней добавить 2-3 – это армия очень значительная. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту покидаем вас для того, чтобы очень скоро вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк русского военного дела, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета имени Разумовского Олег Александрович Курбатов. Мы обсуждаем судьбу выдающегося русского полководца, князя Ивана Андреевича Хованского. Ну вот, собственно, война против Швеции на ее заключительном этапе, она недолго продлится, вот она принесла Хованскому первую большую славу.
Да, причем здесь началось все вот с этих трагических событий, с гибели воеводы, что было достаточно большой редкостью в 17 веке. Причем даже отец этого воеводы, Василий Петрович Шереметьев, тоже знаменитый полководец, он чуть ли не подал в суд на дворян новгородского разряда, которые бросили в бою своего воеводу, и он посчитал, что это вообще-то подлежит наказанию. То есть, когда князь Хованский прибыл в Псков, вовсю шло следствие. То есть, туда прибыла боярская комиссия Лобанова-Ростовского, которые допрашивали всех ратных людей об обстоятельствах вот этого поражения под Валком. И вот это следственное дело дает очень много подробностей. Поэтому, когда князь Хованский возглавил войска, у них был стимул такой дополнительный, чтобы как-то реабилитировать себя, потому что победители не судят. И при этом он имел указ из Москвы действовать осторожно, не вступать ни в какие крупные рискованные сражения. Как увидим в дальнейшем, он совершенно не собирался это выполнять. Окрыленные успехом, шведы осадили Юрьев-Ливонский, Дербт. Князь Хованский знал, что они не только осаждают Юрьев-Ливонский, но и готовятся к набегу на Гдов. То есть у Магнуса Делагарди, графа Магнуса Делагарди, который возглавлял войска шведов в Ваздейских провинциях, была задача произвести какую-то успешную диверсию на русской территории, чтобы как-то сравнять успехи русских там, и шведских войск в Прибалтике.
Ну, до сих пор русско-шведская война шла скорее не в пользу шведов. Они теряли чаще сражения и города, чем Россия.
Да, и поэтому вот эта подготовка, она, скажем так, не осталась без внимания, не осталась незамеченной. Как мы знаем, что разведка-то у наших была хорошо поставлена. В Нарве и в Ивангороде вот эта вот подготовка к походу была заметна. И когда князь Хованский двинулся с войсками на выручку Юрия Ливонского, ожидаемо Магнус Делагарди отступил и двинулся с другой стороны, скажем так, с севера, теперь уже на русские земли со стороны Нарвы. Хованский сделал вид, что он этого ничего не заметил, наоборот, направился на юг, к небольшой крепости Мариенбург, где выжег посады, и создал полную иллюзию у шведов, что он не знает об их маневре. При этом скрытно в Гдов были переброшены около 2000 солдат, донских казаков, и которые заняли там позиции. Поэтому, когда шведское войско подошло к Гдову, выяснилось, что гарнизон крепости, ну, скажем так, буквально на 1000 человек уступает по численности шведской армии. Вот. То есть ни о каком штурме и взятии крепости уже речи идти не могло. Поэтому шведы, удивленные таким сопротивлением, решили разорить хотя бы уезд. Но здесь пришло известие, что от Пскова приближается вся остальная армия. То есть Хованский вовремя вернулся в Псков и двинулся на север. Шведы тогда решили воспользоваться ночью и двинуться, отступить ночью. Это Хованского не остановило, что тоже, кстати, очень интересная черта его полководческой дальнейшей деятельности. Он не то что не избегал ночных боев, а он их даже предпочитал. То есть, быстро выдвинувшись к Агдову, присоединив его гарнизон, он в ночную пору двинулся дальше, вслед за шведами. Как писали потом ратные люди свои челобитные, месяц осветил ночь, яко подобно дню мрачному, то есть было все видно. И арьергард шведов был разгромлен в огневом бою, то есть просто две линии войск стояли друг против друга на речке, стреляли. Это было очень эффектно, все это вот поразили. И, разгромив этот арьергард, они просто бросились в погоню. Несколькими дорогами они преследовали шведов. Те потеряли всю артиллерию, весь обоз, несколько сотен человек убитыми. И, в конце концов, спаслись только благодаря тому, что перешли через реку Нарову. Это был действительно разгром, от которого шведы уже дальше оправиться не смогли, и Хованский просто развивал в дальнейший успех. Он из Пскова поочередно выпускал конницу в дальнейшие набеги на Ингерманландию, на Эстляндию, чтобы в конце концов шведы все-таки согласились на перемирие. Таким образом, буквально в течение полугода зимы, осени и зимы 57-58 годов, шведская армия была поставлена в безвыходное положение в Прибалтике, и уже шведы запросили перемирие, когда русские войска стояли под Нарвой.
А перемирие, насколько я помню, было достаточно выгодным для России, и территориальные приобретения за нашей страной были закреплены. Ну, частично закреплены.
Да, они были закреплены, и главное, что перемирие началось в апреле 1957 года, в декабре было заключено вот это официальное уже перемирие, и Хованский вполне мог себя считать именно победителем в этой войне.
Ну что ж, обратим внимание на то, что происходит не на севере, а на юге. Война, достаточно тяжелая война с Речью Посполитой, продолжается, к сожалению, продолжается с переменным успехом. Первые победы российских войск и запорожских казаков сменились полосой испытаний, и тут появление Хованского на фронте стало началом тех событий, которые подали новую надежду.
Да, в начале, в 1658 году Речь Посполитая заключила сначала секретный договор, который затем стал явным, с новым гетманом войска Запорожского Иваном Выговским, который решил вместе со всеми войском Запорожским обратно вернуться в состав Речи Посполитой. А в Литве это было еще связано с мятежом шляхты, которая в течение 1655 года присягнула на верность царю. Но, получив такое обнадеживающее известие, что запорожские казаки перешли на сторону короля, они восстали, и в течение уже второй половины осени 1658 года восстанием вот этой мятежной шляхты и казаков была охвачена вся Литва. Царю пришлось посылать новые крупные войска для подавления этого восстания. Северные области Литвы по западной Двине были тоже им охвачены. Хованский, получив указ вступить в эту войну, собрал 1000 отборных всадников, присоединил еще несколько подразделений и двинулся на юг из Пскова. Причем такая молниеносная кампания закончилась новой блестящей победой в битве на озере Медзёлы в январе 1659 года. Он разгромил соединенные силы шляхты, восставшие литовцев. Причем соотношение сил было в 3 раза в пользу противника. Это его не остановило, и победа была действительно такая убедительная. Несколько городов перешло опять под царскую руку. Князь был вызван в Москву, и там его торжественно пожаловали в бояре.
Высшие служилые и придворные чин того времени.
Да. И после этого он остался во главе войск новгородского разряда. С 59-м году он провел успешную реорганизацию, то есть поместная конница была переведена в состав литарских полков. И, по сути дела, его войска приобрели вполне европейский вид. Они состояли из литарских, драгунских, солдатских полков, то есть примерно так же, как войска Швеции или Польши. Затем, осенью 1659 года, эти войска пошли, видимо, в один из наиболее, скажем так, известных для поляков и неизвестных для нас походов. Достаточно сказать, что некоторые отряды его войск доходили до Варшавы до 15 верст после взятия Бреста. Его войска захватили Гродно, Брест, еще несколько крупных городов. И, по сути дела, можно сказать, Речь Посполитая была опять на грани, ну, не катастрофы, но так всем казалось, что это достаточно сложные были времена. К сожалению, вовремя князю Хованскому не было оказано поддержки, и его войска потерпели первое поражение под Полонкой летом 1660 года. И здесь уже мы можем понять, почему это поражение было с таким ликованием воспринято в Речи Посполитой.
Ну, после целого каскада утраченных городов и разбитых отрядов Речи Посполитой поляки вздохнули. Ну вот, наконец-то мы ему отомстили, оказывается, с ним все-таки можно справиться.
Да, и на немецком, на польском, на латыни были написаны множество реляций, которые, к сожалению, в XIX веке нашим историкам были гораздо более доступны, чем документы архива древних актов, например. Но Хованский не пал духом, он собрал войска, отступил к Полоцку. Более того, несколько раз довольно рискованные мероприятия совершал из Полоцка. И войско, которое пришло, скажем так, новое из Смоленска, чтобы остановить поляков, князя Юрия Алексеевича Долгорукова, другого знаменитого полководца того времени, оно даже изначально Алексей Михайлович рассматривал, что в прибавку к князю Хованскому посылаю князя Долгорукова. То есть никто не ставил под сомнение именно то, что главнокомандующим в Литве является именно Хованский. Второе поражение, очень сильно раздутое поляками, он потерпел при попытке как раз-таки спасти войска князя Долгорукова, которые оказались в такой патовой ситуации на реке Баси, никто не мог ни выиграть, ни проиграть. И когда Хованский оказался в тылу у поляков, они были вынуждены отступить перед Долгоруком и направить свои войска против Хованского. Затем Хованский отошел к Пскову, восстановил численность своего полка, даже увеличил ее благодаря вот тем же самым поставкам казенного снаряжения, вооружения. И в 1661 году оттянул на себя все войска Великого княжества Литовского, которые были вынуждены отказаться от боевых действий на Украине, под Смоленском, еще в каких-то местах, и все просто двинулись против Хованского на Западную Двину. Там, после нескольких поражений, им все-таки удалось нанести, скажем так, тактическое поражение его войскам при Кушликовых горах. То есть это, скажем так, третье поражение в 1661 году. Но при этом
до Кушликовых гор поляки и сами потерпели два или три поражения.
Да, причем первое, одно из них основное, это тоже при Кушликовых горах. То есть там было второе сражение при Кушликовых горах. Но стратегическую задачу он выполнил. Он стянул на себя все войска Великого княжества Литовского, ценой, скажем так, своего поражения, он облегчил русские войска, положение русских войск на Украине.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный знаток русского военного дела 17-го столетия, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета имени Разумовского Олег Александрович Курбатов. Мы беседуем о судьбе, поражениях и победах русского полководца 17 века, князя Ивана Андреевича Хованского. И, насколько я понимаю, постепенно подходит закат огромной войны между Россией и Речью Посполитой, война, которая в 17 веке, во второй половине 17 века была чуть ли не центральным событием жизни всей Европы. И на финальном этапе Хованский опять показывает себя как отличный тактик, и он находит в себе силы после ряда тактических неудач вновь прийти к победам.
Да, и это говорит о том, что Хованский относился, опять же, вот как я уже упоминал, к своему делу довольно творчески. Ему приходилось иметь под командой, он получил под команду одно из наиболее, скажем так, слабых соединений русской армии, поскольку новгородский разряд не отличался ни высокой численностью, ни, главное, с каким-то богатством, своим состоятельностью ратных людей. Это были новгородцы, которые были во многом однодворцы или вообще не имели поместий, во многом зависели от государева жалования, но они были сильны противостоянием с воеводами, и Хованский сумел найти с ними общий язык. То есть он мог их вдохновить на какие-то подвиги, мог снова убедить, что мы должны двигаться дальше. И таким образом еще дважды в 1663-64 годах и в 1665-66 после перерыва он снова и снова с ними шел вперед и заставлял, скажем так, выполнять те задачи, которые были поставлены.
Но там были не только выполненные задачи, там были успехи в полевых столкновениях.
Да, это были...
Давайте же назовем, все-таки это составляет славу русского оружия 17 века.
Во-первых, в начале 1664 года Хованский бросился в набеге, скажем так, по Литве, разбил полковников Кметича, там, Лукомского, Лисовского. Это были такие поражения, которые были важны, на самом деле, для русского войска, но они неизвестны нам, потому что реляции об этом нету, они сохранились только в архивных, скажем так, источниках. Оттянул, опять же, на себя литовское войско летом 1664 года, а в 65-66 годах главная задача его заключалась в том, чтобы не потерять крепость Динабург, которая находилась в тот момент на Западной Двине. Это было переименовано в крепость Борисоглебов во время Рижского похода царя Алексея Михайловича. Он дважды совершил походы к этой крепости, сумел снабдить ее гарнизоном, сумел снабдить продовольствием, боеприпасами, и таким образом к началу андерсовских переговоров в 1666-67 годах это был один из, скажем так, козырей русских дипломатов при торгах, которые вот закончили эту войну.
Ну что ж, счастливо море было переплыть, русской дипломатии, русской армии. Война длилась 13 лет, и она была выиграна, поскольку Речь Посполитая понесла тяжелые территориальные потери. Тут роль Ивана Андреевича Хованского очевидна. Он прославился не только своими воинскими успехами, он прославился также участием в стрелецком восстании 1682 года. Надо понимать, что Хованский к 1682 году один из ведущих полководцев и человек, который, нельзя сказать, что он был аналогом военного министра, поскольку не было единого военного учреждения, которое возглавляет все войска. Он был, скажем, одним из двух-трех военных министров, поскольку возглавлял стрелецкий приказ и таким образом оказался командиром стрелецких войск Москвы.
Да, ну, здесь мы видим некоторую, скажем так, хронологическую подмену понятий, которую очень искусно провели еще во времена царевны Софьи. На самом деле Хованский в начале стрелецкого восстания не имел к стрельцам, скажем так, никакого отношения. Он был просто боярином, членом Боярской думы, не возглавлял, насколько я помню, в тот момент приказов. И стрелецкий мятеж начался вообще без его участия. Вообще, на самом деле, стрельцы задумали свои какие-то мятежные действия еще во время правления царя Федора Алексеевича.
Они подавали челобитие о том, что да, была тяжелая коррупционная составляющая, невыносимая. И Федор Алексеевич пытался должностных лиц привлечь к ответственности. Но его смерть прервала дело, и стрельцам, которых можно было удовлетворить судебными делами против особенно развязных коррупционеров, к сожалению, только разозлили.
Да, и они составили заговор, они вот на рассвете 15 мая ударили набат, они взяли оружие, взяли под контроль, как вот сейчас говорится, почту, телеграф, телефон, они взяли под контроль все приказные избы, ворота, стены Китай-города Кремля. И когда они заходили в Кремль, в это время из Успенского собора, как пишет очевидец, выходил князь Иван Ильич Хованский и вдруг увидел, как толпа стрельцов заходит в ворота. Он к ним поспешил наперерез и спросил: вы вообще зачем здесь? Они сказали: есть у нас известие надежное, что царевича Ивана нет при жизни, и что хотят только единолично царя Петра сделать правителем, и нам бы вот в этом убедиться. Иван Хованский тут же побежал, как это называлось, на Красное крыльцо, зашел во дворец, доложил о том, что произошло. Ивана Алексеевича явили стрельцам, но это их не остановило, и они продолжили свои расправы уже. Поэтому из этого непосредственного описания мы видим, что Хованский был также не в курсе всех этих подготовлений стрельцов, как и все остальные люди, члены Боярской думы. Царевна Софья, пережив вот эти вот события, гибель множества преданных Нарышкиным лиц, тех, которые заранее стрельцы наметили, она решила князя Хованского сделать главой стрелецкого приказа, то есть, по ее мысли, он должен был возглавить вот этот вот мятеж, чтобы как-то его успокоить. То есть, изначально Хованский понял свою задачу, что он должен угождать стрельцам, их даже переименовали из московских стрельцов в надворную пехоту, по польскому образцу, скажем так, и он возглавлял приказ надворной пехоты. Он им выплачивал жалования, разыскивал для них какие-то недостающие сукно на кафтаны, еще что-то, и отчитывался перед царями, перед царевной Софьей.
Имеется в виду малолетние цари Петр, да, Алексеевич и Иван Алексеевич.
Петром или Иваном Алексеевичем. Правой рукой был его сын Андрей Иванович Хованский, который уже в 1666 году возглавлял одно из соединений в новгородском разряде и с тех пор с отцом очень часто взаимодействовал. Кстати, второй сын Петр Иванович Хованский оказался вне вот этих событий. И неожиданно совершенно выяснилось, что на Хованского решили возложить вину за все эти события, что якобы именно он с помощью стрельцов собирается узурпировать власть, выдать своего сына за одну из царевен и таким образом, значит, начать править.
Насколько я помню, иностранцы тогда поговаривали, что вот то ли Хованский метит в цари, то ли люди, которым подчиняются, хотели бы его подкинуть в цари, и сам он царского рода, вспомнили, что он Гедиминович, таким образом формально подходит, но придется, правда, подвинуть Романовых.
Но эти слухи, они, на самом деле, с ними надо очень внимательно работать, насколько они были позже, чем эти события. Поскольку Хованский все-таки в какой-то момент понял, он все-таки был человеком не глупым, он понял, что что-то против него замышляется. Даже известно, что он пытался связаться с новгородскими дворянами, пытаясь найти среди них опору. Но он не был царедворцем. То есть Куракин прямо на него пишет, что он генерал добрый, но человек простой. Он не знал, каким образом себя вести вот в этой ситуации. И когда царевна Софья вызвала его в Троице-Сергиев монастырь, где находилось все царское семейство, они выехали, скажем так, из Москвы на всякий случай.
Два соправителя царя и она реальная правительница.
Да, да. Они вызвали его для отчета. Он решил, что, ну, это, видимо, все решит. Он расскажет, что стрельцы сейчас достаточно смирно себя ведут, уже никому не угрожают, и можно с ними как-то договориться. Поэтому вместе с сыном поехал, значит, поздравить царевну Софью с днем рождения, с тезаименинством. Но неожиданно для себя он был встречен в селе Воздвиженском на Троицкой дороге. Там ему очень скоро зачитали приговор, состоящий из десятка статей. И в одной из статей его обвиняли как раз в том, что он везде ратных людей терял, и никогда от него деятельности никакой прибыли не было. Он оправдывался, на каждую статью давал довольно веские аргументы, но никто его уже не слушал, это был не суд, а судилище, и, соответственно, вскоре казнили и его сына, и его самого.
То есть, иными словами, это было беспочвенное обвинение, которое необходимо было Софье для того, чтобы дезориентировать стрельцов и показать народу: вот виновник, вот злодей, с ним вопрос решен, теперь ситуация будет улучшаться.
Да, и она добилась на самом деле своей цели, поскольку стрельцы, вот благодаря деятельности Хованского, последние несколько месяцев считали, что вот мы за ним как за каменной стеной, он нас защитит перед двором. Они чувствовали свою вину, потому что все-таки после таких расправ они ждали какой-то ответной реакции двора. И казнь вот эта внезапная обоих хованских, она привела к тому, что они испугались и прислали челобитчиков с повинной о том, что вот, государыня, можешь возвращаться, мы всех зачинщиков мятежа выдадим.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Резюмируем. Хованский вовсе не мятежник. Он государственный человек, который проводил реформирование армии и пытался сдержать восстание совершенно справедливо разгневанных стрельцов. Он не виноват ни в измене, ни в попытке сделаться царем. Это обвинение совершенно несправедливое. Кроме того, несправедливо обвинение Хованского как человека, который в основном сражения проигрывал. Он их в основном выигрывал. Брал города, разбивал противника, разбивал шведов, разбивал поляков, разбивал литвинов. И большая часть его военной деятельности прошла под знаком успеха. Ныне бы его побольше ставить в учебники, потому что это, ну, я, может быть, преувеличил, что это русский Суворов 17 века, но уж во всяком случае на русского Кутузова он точно тянет в 17 веке, если не больше, конечно. Теперь бы о нем побольше книг, статей и академических, и популярных, как, впрочем, и статей, книг о сражениях, которые он выиграл. Дурная наша традиция подчеркивать то, где мы проиграли, где мы потерпели поражение, и не то чтобы замалчивать, а скороговоркой пробегать те победы, которые были достигнуты большой кровью и талантом наших полководцев. Их, этих больших побед, за Хованским множество. Теперь бы лучше бы предоставить профессиональным историкам, вот Олегу Александровичу и всем нашим коллегам, которые занимаются эпохой царя Алексея Михайловича Федора Алексеевича, дать простор для того, чтобы они показали истинный талант этого человека в тактической сфере. Мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить Олега Александровича Курбатова за ту экскурсию, которую он провел по жизни и подвигам князя Хованского, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».